авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница 13:00. Начинаем нашу программу на канале «Ищем выход». Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал «Ищем выход». Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, нажимать колокольчики. Описание канала позволяет вам принять посильное участие в работе канала. Это важно. Прочтите его, пожалуйста, если вы до сих пор не читали. Итак, напоминаю, собственно говоря, наша с вами программа, самое главное, для чего она существует, существует для того, чтобы мы вместе с вами размышляли о том, как же найти выход из многочисленных, мягко говоря, не очень простых ситуаций, в которых оказалось не только наше общество, не только наша страна, но, по сути, в каком-то смысле и весь мир. Давайте разговаривать, давайте размышлять. Для этого у нас с вами есть чат. В чате можно задавать вопросы ведущему. Единственная просьба перед вашими посланиями капслоком писать слово «вопрос», ну или ставить какие-нибудь опознавательные значки, чтобы я понимал, что вы обращаетесь ко мне, а не просто ведете беседу друг с другом. Вот такая, с вашего разрешения, просьба. Надеюсь, не очень сложное. Вот давайте будем общаться. И я смотрю, что есть у нас уже в чате. Вот кое-что в чате я уже вижу. Итак, первый вопрос. Как вы думаете, в современной России, где уживаются добро и зло, правда и ложь, будет ли введена смертная казнь? Ну, в современной России, точно так же, как во всем мире, уживаются добро и зло. Более того, в общем, это от века так и существует. Вот в этом смысле наша нынешняя ситуация, она может быть более острая, чем 30-20 лет тому назад. В чем-то более острая, в чем-то более простая, на мой взгляд, и более очевидная. Что касается смертной казни, я вам отвечу очень просто. Я не знаю. Я не знаю, будет ли она введена. Вот. Ну, во-первых, помимо всего прочего, как всегда, два юриста, три мнения, поэтому многие крупные юристы высказывают разные соображения о том, можно ли это сделать юридически, можно ли вернуть смертную казнь на применение, который был введен в свое время, мораторий. Вот. Сложно сказать. Понимаю только одно, что, в общем, последние несколько лет, отнюдь не только два года, а, пожалуй, лет пять или шесть, в стране нашей очень активно действует принцип, если хотите, революционной целесообразности. Если вы помните, в начале 20 века был такой критерий. В частности, суды и революционные трибуналы должны были руководствоваться не столько законом, сколько революционной целесообразностью. Вот, мне кажется, в определенном смысле эти времена вернулись. Вот что будет с точки зрения революционной целесообразности, ну вот что посчитают необходимым, то и будет. Пока, мне кажется, честно могу сказать, если все-таки вас интересует мое личное мнение, мне кажется, скорее нет, чем да. Ну, посмотрим. Будем наблюдать, как говорит иностранный агент Алексей Алексеевич Венедиктов. Здравствуйте, здравствуйте. Так, какую церковь вы представляете? Я представляю православную церковь апостольской традиции, централизованная религиозная организация объединения православных общин апостольской традиции. Зарегистрирована не только Министерством юстиции Российской Федерации, но наша община точно так же зарегистрирована еще во многих и многих странах. Вот. Мы сейчас заканчиваем то, что называется, скажем так, сайтостроительство, вот, там, потому что у нас был сайт, в общем, он и есть, Но он нас уже не устраивает, он не отражает, скажем так, текущее положение дел. Сайт будет более объемный, расширенный, дающий информацию о всех наших, в том числе региональных общинах и епархиях и так далее. Ну вот скоро он уже заработает, надеюсь, по крайней мере, к Пасхе, православной Пасхе, которая у нас в этом году, если я не ошибаюсь, 5 мая. Вот, он уже заработает, там можно будет получить полную информацию. Ну, на самом деле, достаточно несложно. Как говорится, Google в помощь, если набрать апостольская православная церковь или объединение православных общин апостольской традиции. В общем, достаточно много информации сегодня есть в сетях. Также напоминаю, уж коль скоро такой вопрос задан, существует телеграм-канал, мой телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». Вот, есть телеграм-канал «Апостольская православная церковь», есть YouTube-канал, который можно найти по ключевым словам «Общественное сознание», можно найти по ключевой аббревиатуре латинскими буквами «ATOC World», «Apostolic Tradition Orthodox Church», так это расшифровывается. В общем, все это можно найти. Так, хорошо, там же, я так понимаю, нет, еще не там же. Так, по поводу церкви я ответил. Здравствуйте, Григорий. Мост можно шастать по концертам. Ну, хороший вопрос, конечно. Но для того, чтобы на него ответить, давайте, во-первых, разберемся, кому можно, а кому нельзя. Понятно, что если человек является членом церкви, активным прихожанином, мирянином или священнослужителем, ему нужно очень аккуратно подходить к любым увеселительным мероприятиям, которые происходят во время поста. Это логично и понятно. Вот. Хотя и тут, в общем, могут быть некоторые, скажем так, разночтения, скажем, аккуратно. Потому что сходить послушать Баха, мне кажется, это очень великопостное времяпровождение. А послушать, например, русский шансон, хоть в пост, хоть не в пост, это может быть очень неполезно для человеческой души. Ну так вот, если вы являетесь членом религиозной общины, наверное, вам не стоит этим заниматься. Да? Но будем честны, сколько у нас в России, вне зависимости от юрисдикционной, конфессиональной принадлежности, независимости от того, какую религию вы исповедуете, сколько у нас религиозных практикующих людей. Честно говоря, очень мало. Опросы социологические, да, дают какие-то выдающиеся цифры. Там чуть ли не 85% людей говорят о том, что они религиозные. Но при этом на вопрос, верите ли вы в Бога, больше половины из них отвечает, нет, не верю. Поэтому о какой религиозности идет речь? Вот. Поэтому если мы хотим устанавливать правила одни на всех, вот, то, наверное, нужно сначала тогда разбираться все-таки, а к кому мы обращаемся. Когда я говорю с нашими членами общины, с нашими прихожанами, с нашими клириками, понимаете, я готов давать те или иные рекомендации, непосредственно касающиеся их духовной жизни и времяпрепровождения. А когда я обращаюсь к городу и миру, понимаете, ну как-то, в общем, наверное, это не очень честно. Обращаясь к совершенно чужим людям, которые ни во что такое не верят, а уж тем более ничего такого не исполняют, со словами, что нет, это запрещено, это не разрешено. Почему я тогда не обращаюсь к руководителям каких-нибудь торговых сетей с призывом на время Великого Поста убрать мясо с прилавка? Ну, наверное, можно и так поступить. Что уж мы сразу на концерт переходим. Да? Давайте сначала разберемся, что у нас продается возле дома, там, во всех магнитах, пятерочках и так далее. Вот, так что на самом деле вопрос не такой простой, как может показаться. Так, в свете вашего эфира про око за око, считаете ли вы Штауфенберга героем и достойным человеком? Хороший вопрос. Ну, Штауфенберг, насколько я помню, возможно, я недостаточно читал о нем и так далее, он как бы не был членом ни большого, ни малого Синедриона. Вот, поэтому вряд ли он мог принимать решения хоть коллективно, хоть единолично. Повторю, вопросы, в том числе смертной казни и ответственности за принятие такого решения, есть разные, разные способы ответа на этот вопрос. И опять же, кем является человек, совершивший преступление? Является ли он гражданином той или иной страны? Знаком ли он с реальной ситуацией? Повторяю, ветхозаветный принцип око за око, это мне напоминает вчерашний эфир, как раз общественное сознание, и, в общем, повторю, несложно найти в Ютубе, вот, если кого-то заинтересовал этот вопрос, посмотрите. Вот. Я думаю, что Штауфенберг, как и многие другие герои разнообразные, исторические, да, он оказался в очень непростой ситуации, в которой должен был делать свой личный выбор. Он его сделал, он понес наказание уже в этой земной жизни. Но, конечно, думаю, что его духовный порыв расправиться со злом, он, по крайней мере, объясним и понятен. Вот. Является ли при этом его духовный порыв христианским? Нет, на мой взгляд, не является, вот, тем не менее. Вот. Хотя, повторяю, с человеческой точки зрения, с точки зрения человеческой логики, естественно, этот порыв по меньшей мере объясним. Так, всем респект, респект. Так, вопрос, есть ли у вас разногласия с РПЦ? У нас есть разногласия, которые носят, по сути, догматический характер, в общем, так, если всерьез говорить. Вот, потому что для Русской Православной Церкви Московского Патриархата, точно так же, как и для большинства других православных церквей, которые иногда называют каноническим православием, на наш взгляд, не решен один из ключевых вопросов, не проработан, не описан, не расписан один из ключевых догматов, догмат о церкви. Вот. Фактически православные церкви, которые абсолютно в этом смысле мы солидарны и одинаково отвечают на все вопросы о троичности божества, о двух природах Иисуса Христа, о едином крещении. Вот, на вопрос, какова же должна быть природа, тоже двойная, божественная и человеческая природа церкви, так вот в части человеческой, то есть в части того, как должно быть устроено, как должна быть организована человеческая, повторяю, часть, то, что от нас зависит в церковном строительстве, мы отвечаем по-разному. Вот. Каноническое православие берет на самом деле за основу римо-католическую модель, вот, фактически такую имперскую, но на национальном уровне. Вот. Мы рассматриваем возможность существования православной церкви как церкви соборной, как церкви скорее конфедеративной, где нет начальников и нет подчиненных, вот, а есть такая горизонтальные связи. Вот, собственно говоря, то, чем мы отличаемся. Во всем остальном, в том числе, что касается, например, языка богослужений, выбор остается за общинами. Например, у нас в Санкт-Петербургской общине мы служим на церковно-славянском, используем новый юлианский календарь, который сочетает, скажем так, старые и новые календари. Вот, все те же самые семь таинств, вот, все те же самые три степени священства. Вот, то же самое литургия Иоанна Златоуста. Поэтому внешне мы отличаемся, возможно, не очень сильно. Вот. Отличаемся с точки зрения того, как организовывается наша практическая церковная жизнь. Так, вопрос. Есть ли ваша община в Парагвае? Да, небольшая община в Парагвае у нас тоже есть. Если вас интересуют конкретно контакты и так далее, вот в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», повторяю, подписывайтесь на канал. Там бывает, на мой взгляд, довольно много интересных материалов. Там уже порядка 7 тысяч подписчиков есть. И там же есть канал обратной связи. Можно мне в Телеграме написать. Я вам отвечу, пришлю вам контакты священнослужителей, потому что и в Парагвае, и в Аргентине, вот, и вообще в Латинской Америке достаточно много общин. Причем, но я должен сразу предупредить, что и в Африке, вот, повторяю, в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии, это не иммигрантские общины. Вот, это общины местных жителей. Ну, впрочем, они очень рады, когда появляются новые люди. Да? Но мы не строим специально какие-то общины для выходцев из нашей страны. Это все местные общины. Ну, впрочем, конечно, везде по-разному. Вот, в Европе немножко по-другому. Вот, ну, что касается Африки, Латинской Америки и Восточной Азии, там это подавляющее большинство именно общины, в которые входят граждане, уроженцы этих своих стран. Так, во всех ли случаях будем наблюдать достаточно и правильно с точки зрения веры, заботиться о своей душе, этого достаточно? Нет, конечно, этого недостаточно, чаще всего надо еще что-то делать. Вот. Но что может делать, скажем так, человек, который не отвечает за принятие каких-то глобальных решений? Он может сохранять свою собственную душу, он может не участвовать в делах тьмы, он может посильно участвовать в делах света и добра, и вообще сеять разумное, доброе, вечное, по крайней мере, вокруг себя. Вот. А что будет делать сосед, или что будет делать государственная власть, или что будет делать тот или иной чиновник, ну, повторяю, будем наблюдать. В этом смысле я вполне согласен. И будем реагировать, естественно, да, потому что добрые дела, кто бы их ни сделал, даже если наш с вами процессуальный противник совершает добрый поступок. Да, эти добрые дела нужно оценивать как добрые дела и их поддерживать. Вот, а злые дела, даже когда их совершает близкий нам человек, родственник, отец, сын и кто угодно, ну, по крайней мере, нужно высказывать свое отношение и свое неприятие этих злых дел, повторяю, не глядя на личности. Тот самый, в том числе по ветхозаветному определению, нелицеприятный суд. Да, лицеприятный суд является грехом, о чем неоднократно сказано, в том числе в Писании Ветхого Завета. С любовью из Минска. Очень рад. Да, Минск – прекрасный город. Неоднократно там бывал. Очень люблю и сам город, и жителей этого прекрасного города. Как ваше здоровье? Восстановились, ну, восстанавливаюсь. Со здоровьем все более-менее получше. Собственно, меня пока еще все равно держат на больничном, разрешают раз в неделю служить, что я, в общем, все-таки стараюсь делать, потому что мне это важно. Кстати, опять же, кому это интересно, на канале Atok World вот, есть прямые трансляции богослужений. Надеюсь, завтра такая, простите, послезавтра в пятницу, в воскресенье. Видите, вот это к вопросу о здоровье. Все ничего, но заговариваюсь иногда. Надо следить за тем, что говоришь. Большое спасибо Сапсану за ссылки на телеграм-каналы и телеграм-канал Центра помощи беженцам и телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». И очень важно, мы сейчас стараемся работать, соединять там многих и многих наших священников. В первую очередь сейчас мы, конечно, занимаемся русскоязычной частью, но у нас очень разные языки, вот, на которых осуществляется служение. Вот, из языков лингва франка, это, конечно, и английский, и испанский, и французский, ну, а местных языков просто не перечесть. Когда вот я прошлой осенью был в Замбии, мы там служили тоже с местными всеми нашими братьями и сестрами на 5 языках. Это был церковно-славянский, это был английский, это было 3 местных языка. Вот, в общем, все это было очень, очень здорово. И вот тут как раз и начинаешь чувствовать, насколько на самом деле маленький мир и насколько вообще важно людям друг с другом общаться не только онлайн, но хотя бы иногда вот так вот и в офлайне, да, поддержать своего друга за руку, вместе спеть какую-нибудь песню, неважно на каком языке, даже не зная языка, можно, так сказать, без слов подпевать, если ты понимаешь смысл, о чем идет речь. Так, да, Минск, привет, я уже тоже говорил. Гусь в лаптях, если я пью постную водку и не закусываю мясом, я же не нарушаю пост. Да, водку из колбасы не гонят. Это такой известный принцип, о котором любят напоминать многие мои знакомые священнослужители. Да, ни разу не видал, чтобы ее из колбасы гнали, вот, говорил один мой знакомый архимандрит. Ну, мы же с вами понимаем, что грех даже не в том, что мы пьем, а грех в том, если мы напиваемся. Причем, опять же, вне зависимости от того, в пост это происходит или не в пост. Вот. В христианской традиции пьянство, как говорится, что алкоголизм, что бытовое пьянство, в общем, мне кажется, привычка, а грехов, потому что алкоголь, постоянно поступающий в человеческий организм, сильно влияет на все наши реакции, на наши слова, на наши поступки и так далее, разрушает семьи и что только не делает. Вот. Плохо это. Извините, к сожалению, говорю об этом не только понаслышке, но в том числе и из своего личного опыта. Лет 20 назад у меня был такой весьма, для меня, я бы сказал, опыт неприятный. Вот. Так что пост формальный можно не нарушать миллионом способов. Да? А пост настоящий, пост – это время, в котором мы должны задуматься, ну, как говорится, о душе. Задуматься о том, что мы делаем. Задуматься о том, вообще мы духовно развиваемся или мы стагнируем. Один из признаков стагнации – это такое самодовольство. Я все делаю правильно, у меня все хорошо. Поэтому вот я сейчас еще только пельмени с колбасой не поем, и вообще все отлично будет, меня прям можно будет начинать канонизировать. Ну, это, согласитесь, вот то самое фарисейство, о котором Христос многократно говорил своим ученикам. Вот не надо допускать фарисейство. Да? Постная водка без колбасы – это фарисейство. Понимаете, к христианству отношения не имеет. Вот. Так, так, так. Пытаюсь найти мое почтение. И тоже мое почтение. Так, пытаюсь увидеть вопрос, пока не вижу. А, вот увидел вопрос Базиль М. Вы не думаете, что вопрос о вере по своей сути сомнений не вызывает? Верят все, но не все это осознают. Вопрос лишь в предмете этой веры, кумиры, новости, что вы подают. Да, вообще, безусловно, в большой степени вы правы, конечно. Понимаете, верующий человек, как известно, верит в то, что Бог есть, а неверующий верит в то, что Бога нет. Это уже, так сказать, вопрос всего лишь веры, да, потому что существуют какие-то вещи, скажем так, определенным образом недоказуемые. Более того, на самом деле, когда мы говорим о научных знаниях, подчеркну, вот, внутри этих научных знаний, потому что, естественно, научная картина мира, она, конечно, является целостной. Но внутри отдельных отраслей знаний, если это не прикладные знания, когда мы точно знаем, что происходит там при соединении двух химических элементов, какая реакция воспоследует. Вот если мы говорим, например, о теоретической физике и так далее, мы же с вами знаем, что в разные времена, в разные исторические эпохи существуют разные научные теории. И некоторые из них получают свое подтверждение, а некоторые из них через какое-то время отметаются. Да? Например, научная теория теплорода, которая не получила подтверждения. Или, например, научная теория расширяющейся Вселенной, которая вроде бы в 20 веке большой взрыв, расширяющая Вселенная, красное смещение и так далее. Вот. Все вроде бы устоялось, все вроде бы было объяснено. Проходит 100 лет, возникают новые теории, которые ставят под сомнение. Поэтому вера в науку как способ познания, да, безусловно. Вот. А вера в науку слепая, которая вот последний учебник физики, вот он и есть правильный, а предыдущий мы должны немедленно забыть и сказать, что это все была неправда, но это тоже такая немножко наивная. Да? Мы верим в науку как способ познания окружающей нас Вселенной. Вот. Но внутри науки мы должны обладать в том числе критическим мышлением. Без этого, в общем, можно тоже, скажем так, зайти не туда. Так, 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 есть вопросы, но пока я их вот... Ага, вот вижу вопрос. Отец Григорий, как вы относитесь к так называемым вещим снам? Это работа психики или общение с Богом? Сложно сказать, потому что, да, безусловно, есть явление. Я думаю, что очень многие... на самом деле с этим сталкивались, и, не знаю, я с этим сталкивался, по крайней мере, совершенно точно несколько раз в жизни, когда за какое-то время до происшедших событий, которые, в общем, невозможно было предположить, вот, мне эти события, ну, скажем так, вот во сне, если угодно, предъявлялись. Что это, я сказать не берусь. В каждом конкретном случае, повторю, наверное, надо было бы разбираться индивидуально. Потому что, конечно, формулировка, что такое сновидение, небывалые комбинации бывалых впечатлений, вот меня лично не всегда устраивает. Ну, я готов привести совершенно конкретный пример. Там, за пару дней до теракта в Беслане вот, я абсолютно увидел все происходящее, хотя и то, что потом, к сожалению, пришлось видеть в новостях. Откуда это могло взяться? Мне сложно сказать. Вот у меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Но это было абсолютно явственное и очевидное знание. То есть оно было настолько явственным, настолько очевидным, что я даже советовался, у меня есть, так сказать, свидетели, вот, что я всерьез советовался с своими знакомыми, не надо ли этим знанием поделиться с некими, скажем так, специальными службами. Потом мне сказали, не валяй дурака, но кто в это поверит. Вот. А через два дня в телевизионных новостях мы это все увидели. Так что сложно сказать, что это такое. Да, наверное, в каждом отдельном случае надо бы разбираться отдельно. И если вас это волнует, если в вашей духовной жизни это мешает, моей духовной жизни это совершенно точно тогда мешало, с духовником тогда предприняли ряд определенных духовных действий. Вот. Если это мешает, то, в общем, стоит об этом, так сказать, серьезно и отдельно, наверное, поговорить. Хорошо, друзья, сейчас уже 13:30, мы сделаем небольшой перерыв, буквально на пару минут, на рекламный ролик, и потом вернемся в студию. Не переключайтесь, пожалуйста, продолжим наш разговор.
Yeah. Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Канал «Ищем выход». Весна будет.
Итак, друзья, продолжаем. Напоминаю, ищем выход на канале «Ищем выход». Пожалуйста, не забывайте, что в нашем чате можно задавать вопросы ведущему. Собственно говоря, ради этого программа, по большому счету, и существует. Задавая свой вопрос, пожалуйста, вначале пишите капслоком либо слово «вопрос», либо ставьте какие-нибудь опознавательные знаки для того, чтобы я не пропустил ваши соображения, да, и мог на них ответить, потому что иначе, к сожалению, в большом чате, у нас 260 человек сейчас в онлайне, все друг с другом общаются, конечно, легко потерять вот вопросы, обращенные ко мне. Несколько раз жаловались люди, говорят, вот вы специально мои вопросы игнорируете. Друзья мои, я ничего не делаю специально, честное слово, для меня нет неудобных вопросов. Задавать вопросы вы можете абсолютно любые. Если я понимаю, что ответить, если это мне кажется, скажем так, возможным для меня, потому что я не являюсь специалистом во всех областях, без исключений. Вот. На какие-то вопросы, естественно, ответить не могу. Либо мне нужно заглядывать в какие-нибудь словари и справочники. Вот. Ну, тогда можно ваш вопрос отложить, предположим, до следующего раза. Но если я знаю, то я, конечно, отвечу. Так, вопрос. Священники, политики отдельно или удаленно? Я думаю, что, опять же, в разных ситуациях по-разному, в разных странах это может быть несколько по-разному, но, в принципе, как сказал один известный политический деятель, чье учение я категорически не разделяю, но невозможно не соглашаться с целым рядом его утверждений, которые, мне кажется, такими леммами, да, то есть утверждениями, требующими доказательств. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Вот опять же, вчера на канале «Atok World» в передаче «Общественное сознание» мы говорили о том, что невозможна политика без этики. 21 век, век цифровой, век изменяющий вообще всю структуру человеческих отношений. Вот сейчас мы видим, как это доказывает. Этика без политики превращается, ну даже не хочется произносить какие-то нехорошие слова. Поэтому, естественно, на священнике, на мой взгляд, лежит обязанность, которая в свое время была сформулирована еще митрополитом Филиппом Московским. Право печалования, да, когда Грозный всячески содействовал его назначению митрополита Филиппа Колышева, да, на московский первосвятительский престол, вот, Филипп заранее оговаривал это право печалования. То есть право указывать светской власти, когда светская власть отходит от этических, а уж особенно если мы говорим о христианской стране, от христианских норм поведения, от христианских норм правосудия и так далее. В этом смысле священник должен быть вовлечен в политику. Но в смысле непосредственного, так сказать, исполнения неких общественно-государственных обязанностей, тут достаточно давно церковь вынесла свое решение. Нет, только выборные должности. Да, вот условно говоря, депутат – это для священнослужителя возможно. Вот. А там какой-нибудь вице-губернатор невозможно по определению. Да? Человек, который относится к органам исполнительной власти, он священником быть не может. Хотя мы знаем, в общем, опять же, истории были примеры, когда, например, священнослужитель был президентом одной маленькой, но гордой средиземноморской страны. Так, про резервации, я надеюсь, что это все-таки не меня, тем более там знака вопроса не было. Так. Сейчас я смотрю, что есть еще. Вопрос. В нашей культуре она не исключение, смешана традиции христианские и языческие. Логично, что со временем люди стали мало различать, что к чему относится. Так ли это плохо? Довольно плохо. Чаще всего бывает достаточно плохо, потому что вопрос не только традиции. Да, все-таки вопрос для верующего христианина в современном мире – это понимание смысла того, что он делает. Вот. В церковно-религиозной культуре очень часто такие традиции смешиваются. Да? Ну, например, много лет самые разные священнослужители, и я в том числе, были вынуждены объяснять, что не надо на Пасху ходить на кладбище и там выпивать и закусывать на могилах. Для поминовения братьев, сестер, отцов существует такой специальный день под названием Радоница. Да, это вторник следующей недели, который следует за светлой неделей. Но, тем не менее, каждый год, особенно скажем так, в сельской местности, на каждом кладбище, на Пасху, обязательно могилы просто превращаются в такие поминальные столы. Плохо? Ну, я бы сказал, что не очень хорошо. С точки зрения именно догматики, с точки зрения нашего ответа на вопрос, что значит догмат чаю воскресения мертвых, вот такая трапеза на могиле – это, в общем, некое языческое проявление. Понимаете, является ли оно чем-то, что необходимо прямо вот запрещать, скажем так, законодательно? Ну, скорее всего, нет. Но все-таки я убежден, человеку важно достаточно хорошо разбираться в смыслах того, что он делает, а не просто следовать принципу. Ну вот, родители так делали, деды, бабушки так делали, ну и я так буду. Есть вопрос. Потому что, опять же, когда мы смотрим на ту или иную традицию, ну, вот как то, что я упомянул, например, эти поминальные столы на кладбищах, да, эта традиция достаточно недавняя. Она возникла-то в советские времена, когда нельзя было на Пасху сходить в церковь, потому что храмы, большинство было разрушено, закрыто, и священнослужители были, ну, как минимум, отстранены от служения, а кто-то находился в местах не столь отдаленных. Вот. А человеческая душа чего-то такого требовала. И возникла идея, давайте хотя бы на кладбище же можно сходить, день воскресный никто не запретит. Вот. Но советская власть как бы это, может, и не поощряла, но уж не запрещала это точно. Это был такой внутренний протест, да, против действий советской власти. Вот люди стали ходить на кладбище. Вот. До революции такой традиции, например, не было, как не было, например, традиции внутри церкви православной, например, купаний на крещение. Ну вот не было их. Более того, существует масса документов до революционных времен, когда такие традиции осуждались как языческие. Вот осуждались, строго осуждались церковным начальством. Но мы видим, что, к сожалению, традиции эти прорастают сквозь время. Плохо? Ну, в общем, не очень хорошо. Смертельно? Ну, конечно, не смертельно. Вот, потому что Бог поругаем не бывает, и врата ада не одолеют ее. Понимаете? Так что это все вот так. Так, смотрим. Видите, мне тут уже названивают разные тоже люди. Ну, ничего, у нас еще есть с вами 20 минут сегодня для того, чтобы обсудить волнующий у нас с вами вопросы. Вопрос. Я Дима из Украины, Днепр, слушаю вас сейчас, благословите. Нас сегодня всю ночь бомбила Россия, очень трудно. Как нам закончить войну? Мы очень устали. Войну, как мы с вами понимаем, начинают политики и заканчивают политики. Вот. Со своей стороны я лично убежден, что люди, в том числе верующие христиане, во-первых, конечно, должны молиться об окончании войны, ну и, во-вторых, пытаться донести до, извините, Бога ради, до своих политических руководителей, деятелей, да, что мир, сложный мир, мир, который достигается путем переговоров, мучительных, сложных, он, честно говоря, все равно лучше. Я могу сказать, что мы с коллегами достаточно активно пытаемся тоже, где можем и как можем разговаривать со всеми, кто нас слышит, в том числе политическими деятелями. Нужно искать способ окончания военных действий. Вот что нужно искать. Вопросы государственных границ, вопросы устройства. Честное слово, это вопросы, на мой взгляд, дискуссионные и обсуждаемые на протяжении всей человеческой истории. Границы постоянно меняются. Это объективная реальность. Человечество продолжает существовать. Нужно искать способы, при которых вопрос границ является второстепенным, а вопрос человеческой жизни первостепенным. Вот в этом отличие, может быть, моих убеждений от убеждений, к сожалению, многих других людей. Спасибо вам, что вы смотрите. Храни вас Господь, и я очень надеюсь, что вот хочется в это верить, что уже в этом году бомбы перестанут падать и на мирных жителей Днепра, и на мирных жителей Белгорода, и любых других городов и сел. Не только в России и Украине, но и во многих других местах. В Судане, и в Сирии, и в Афганистане, и в Иране. Вот, и нигде не вспыхнут новые точки напряженности. Так, вопрос. Кто может предложить Путину прочитать слово о полку Игореве и объяснить, что он там... Ну, я не совсем понимаю. Кто может? Кто с ним общается, тот и может. Я не общаюсь, поэтому я совершенно точно предложить не могу. Вот. А когда я общаюсь с теми людьми, кто общается с ним, я понимаю, что они с ним общаются, в общем, тоже не каждый день. И когда они с ним общаются, они решают свои какие-то конкретные профессиональные вопросы. Поэтому думаю, что на обсуждение слова о полку Игореве у них, к сожалению, времени не находится. Так, 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 так. Добрый вечер. Видите, у кого-то вечер уже. Так, так, пытаюсь найти. Вот так. Вопрос. Является ли грехом то, что человек сначала всех верующих поносил и не верил во Христа, а потом уехал в Парагвай и всех грехах винит публично? Слушайте, ну это является, конечно, я думаю, что не столько грехом, сколько, знаете, признаком некого душевного, да, в общем, нездоровья. Да, вот такие качания, в том числе публичные. Вообще изменение собственного статуса, да, человека, который объективно является грешником, оно начинается с своего, я бы сказал, публичного покаяния. Вот, если это публичное покаяние не случилось, и человек не сообщил публично, каким образом, в том числе, он пытается изменить собственную жизнь, да, то обвинение других людей – это плохо. Ну, и вообще надо сказать, что, опять же, христианская проповедь не подразумевает обвинение других, тыканье пальцем и громкие крики «Вы грешники, покайтесь немедленно». Был такой исторический персонаж Савонарола, да, в Средневековье. Ну, вот он такой метод, такой подход любил. Сейчас тоже мы видим, бывают проповедники, особенно публичные, да, телевизионные проповедники, которые тоже любят использовать этот способ. Ну, вообще он, конечно, не является в христианстве чем-то одобряемым и практикуемым. Да? Всегда мы должны исходить из того, начни с себя. Вот. С собой-то ты уже разобрался. Вот если разобрался, тогда можно начинать что-то другим. Не приказывать, но хотя бы советовать. Так, по поводу придурки от рождения, извините, отвечать не буду, потому что, ну, какая разница, пьет человек или не пьет. Вот. Вопрос все-таки не в том, что он пьет или чем он закусывает. Да? Все-таки вопрос действительно, что он делает. Так, по поводу, героизм всегда следствие разгильдяйства. А госпатриотизм – фарисейство – это вопрос. Ну да, наверное, так. Я повторю, для большинства авраамических традиций и в исламе, и в христианстве, и, в общем-то, и в иудаизме, вопрос земного отечества – вопрос второстепенный. Во-первых, мы должны помнить о том, что мы граждане Небесного Царства. Опять же, в разных религиозных традициях это немножко по-разному формулируется, но смысл от этого не меняется. Вот. Мы живем на земле, которая сотворена Господом Богом. Наличие разных языков – это следствие, в том числе, грехопадения. Помните эпизод, связанный со строительством Вавилонской башни? Тогда Господь Бог башню разрушил и языки смешал. Поэтому, ну, что говорить о патриотизме? Да? Это ложно понятое предназначение человека на земле. По-другому я не могу назвать эту проблему. Так, смотрю, вопрос. Есть ли апостольская православная церковь в Румынии? Нет, в Румынии у нас нет общин, сразу могу сказать. Согласны ли вы с утверждением некоторых математиков, что математика – самая божественная из всех наук? Дорогие друзья, к сожалению, знаете, у меня так плохо с математикой, что мне сложно соглашаться или нет. Да, я думаю, что представители разных наук и разных творческих направлений вот, в любом случае общаются с Богом. Вот, и физики, и музыканты, и художники, и поэты. Все так или иначе общаются с Богом. Ну и математика, как основа всех точных наук, конечно, тоже наука божественная. Вот. Но сам я в ней, к сожалению, слишком плохо разбираюсь, чтобы всерьез об этом говорить. Вот. Когда соблюдение важнейших заповедей приводит к тому, что страдают люди, как быть? Я думаю, что вы не очень сейчас точно сформулировали, потому что как могут люди страдать от заповеди «не убий»? Как люди могут страдать от заповеди «не укради»? Если я ничего ни у кого не украл, как от этого могут пострадать люди? Если я никого не убил, как от этого могут пострадать люди? Другой вопрос, что... Повторю, уже отчасти это говорили сегодня про фарисейство. Вот это опять про то же самое. Вот мелочное исполнение традиций и предписаний, которые, в общем, ну, извините, по-другому не скажу, выносит мозг вашим домашним. Вот тут, конечно, могут люди страдать. А заповеди, они даны во благо. Вот. И исполнение и следованием заповедям – ну, точно, совершенно. Как могут страдать люди от того, что вы никого не осуждаете? Как могут страдать люди о том, что вы никому не завидуете? Это другое. А вот ты положила макароны, а в этих макаронах есть яичный порошок. Вот от такого подхода, конечно, люди окружающие могут страдать и очень сильно. Вот, так, важнейший, да, это я как раз ответил. Вопрос. Есть ли в слове о полку Игоря доказательства единого государства? Нет, как раз там доказательства единого государства, насколько я понимаю, нет. Там есть как раз подтверждение, по сути, да, связи княжеских семей, очень активные связи, но это понятно. Страна была очень ненаселенный, да, отдельные очаги, в которых существовали города и села, вот, и огромные пространства лесов, степей, в которых люди не жили. И поэтому понятно, что связи так или иначе существовали. Но как раз единого государства как системы управления в Древней Руси не существовало. Вообще по поводу слова о полку Игореве, я очень вам советую почитать исследование моего друга Андрея Юрьевича Чернова. На его сайте, который называется «Несториана», вот у него много разных историй. Он переводчик, он переводил, один из первых таких переводчиков на современный русский язык. Вот, и, естественно, вместе с прекрасным историком и филологом Сергеем Николаевым они очень много работ написали, вот, связанных именно с изучением того, кто же вообще на самом деле является автором слова о полку Игореве и какие там вообще реалии. Просто советую, почитайте. Это, во-первых, очень хорошим языком написано и очень занимательное чтение. Несториана, Андрей Чернов, «Слово о полку Игореве». Так. По поводу убийства и завершения войны, да вот в том-то и дело, что, понимаете, это очень такая серьезная иллюзия на протяжении веков существующая, да, что убил, нет человека, нет проблем. Вот. Но в действительности это не так. Война заканчивается тогда, когда исчезает, если хотите, слой, класс. А это всегда слой и класс многочисленный, вот, который внутренне оправдывают или поддерживают. Да, повторяю, иногда достаточно воли одного человека для того, чтобы запустить механизм военных действий. Но войны, когда они запускаются, они вовлекают огромное количество, в том числе, других людей. Понятно, что, опять же, смерть того или иного политического лидера может привести к пересмотру политики. Но означает ли это по-настоящему прекращение войны, когда мы говорим о войне как явлении глобальном? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Нужна еще тоже очень серьезная, большая, я бы сказал, кропотливая работа. Вот. Так, так, вопрос. Как вы относитесь к шаманизму? Видите ли вы связь древней культуры и христианства? Объясните. Нет, я не вижу. Вот шаманизм – это все-таки довольно древняя, еще домонотеистический вид верований, очень часто связанный с представлениями об анимизме, да, то есть все окружающее пространство, весь окружающий мир – это и есть Бог. Вот практики там есть интересные, практики там есть любопытные, вот явно потом получившие развитие, но уже, я бы сказал так, на новом уровне. Вот, но само по себе, как набор, если хотите, религиозных верований, конечно, это ну, то, что в религиоведении так и называются языческие культы. Вот, поэтому, ну, как говорится, никак особо не отношусь. Вот. Так, так, так. Губина, это, да, я понимаю, интересно обсудить всегда. Вопрос. В наше время возможно ли сравнить с какими-то отрывками из Библии? Да любое время можно найти ответы. Да? Почитайте того же самого пророка Исаию. Вот. Я думаю, много можно найти. Почитайте Откровение Иоанна Богослова. Оно же Апокалипсис, последняя книга Нового Завета. Многое можно найти. Вот что-то является, я бы сказал, типичным для человеческого общества. Что-то является грозным предупреждением о возможных последствиях наших человеческих действий. Вот. Так. Еще смотрю, есть ли вопросы. Так. Пока не вижу. Вопрос. Как разрешить противоречие, если Христос знал, что его 100% убьют, но не сбежал? Нет ли в этом сознательного самоубийства? Тот же вопрос про Навального. Ну, я думаю, что все же это немножко разные истории. Вот, Христос знал, о своем пути и выбирал его сознательно, и тем не менее, несмотря на выбор Христа, оставалась свободная воля человека. Вот, свободная воля кого угодно. И Ирода, и Понтия Пилата, и выбор Синедриона. Каждый из них мог поступить по-другому. Каждый из них мог пойти против мейнстрима и выразить свое подлинное мнение. Вот. Тем не менее, Христос идет на смерть, в том числе потому, что он Бога-человек. И будучи одновременно и Богом, и человеком в двуединой природе, Господь сознательно идет на то, чтобы уподобиться твари и пройти через физическую смерть тела. Зачем и почему? Ну, лучший ответ на это – из любви к человеку. Для того, чтобы объяснить человеку, насколько Бог близок ему, каждому из нас. Насколько Бог хорошо понимает, о чем он говорит. Как часто в разных спорах мы слышим, ну, вам легко говорить, вот вы за границей сидите, у вас там все в безопасности. Ну, вам легко говорить, да, вы там еще где-то, вас не бомбят, понимаете, и так далее. Нет. По отношению к Христу такое человеческое высказывание становится недопустимым. Потому что Христос, сознательно пойдя на вочеловечивание и на смерть, именно делает это ради того, чтобы быть максимально близким к нам. Если Бог говорит, что, обращаясь к Творцу Вселенной, мы имеем право называть Его Отцом, то Он идет на это свое сыновство ради того, чтобы мы понимали, что Его словам по-настоящему можно доверять. Он разделил нашу с вами судьбу, судьбу твари. Он берет на себя груз человеческого греха, то есть разделение между Богом и человеком. Вот. Пример героев, и Алексей Анатольевич Навальный, для своих последователей понятно, что он герой, и в любом случае человек, который, понятно, что войдет в учебнике истории, это все же несколько другое. Понимаете, это конкретный политик, вот, преследуемый за свои, скажем так, убеждения. Мы видели много примеров, не знаю, тот же самый Нельсон Мандела, да, сколько лет провел в тюрьме в тяжелейших условиях. К счастью, выжил. К счастью, потом еще стал президентом Южноафриканской республики. Да, ну вот, к сожалению, с Навальным случилась трагедия. Вот. Но, повторю, это другое. Вот. Политики во многих странах мира и на многих витках истории для того, чтобы доказать свою правоту, они, в общем, кладут голову в пасть льва. Потому что это единственный для них способ, единственная возможность пропаганды своих собственных, в том числе, убеждений. Так, пытаюсь видеть, есть ли еще вопросы. Пока вот еще вопрос. Как утверждение того же деятеля о том, что не может быть свободен народ, угнетая других? Тоже согласен. Тоже согласен, понимаете? Ну, а что? Как это по-другому сформулировать? Но это, кстати, типичное, да, для имперских структур, это достаточно типичная, я бы сказал, ситуация. Да, есть народ метрополии, есть народ провинции. Вот, и понятно, как в Древнем Риме, да, гражданин Рима. Вот, это совершенно другие возможности давало апостолу Павлу. Ну вот, друзья, тем не менее, смотрите, незаметно. Ой-ой-ой-ой-ой, как много еще вопросов. Слушайте, я сегодня что-то слишком медленно отвечал, а время-то у нас уже, к сожалению, истекло. Простите меня, дорогие друзья. Ну, повторяю, если ваши вопросы личного характера, вы надеетесь получить на них личный ответ, пожалуйста, через обратную связь в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», вы всегда можете этот вопрос мне задать. А я прощаюсь с вами на канале ищем выход на неделю. Через неделю в 13, в пятницу в 13 мы встретимся. Вот. А на канале «Общественное сознание» мы встретимся в четверг в 19:00. Всего доброго, храни Господь. До свидания. Берегите себя, дорогие друзья. До свидания.